В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. В нашей московской студии двое человек. К сожалению, один из них юрист, адвокат Сергей Владимирович Чугунов. Не потому, что я что-то имею против евангельского христианина и замечательного юриста, но потому, что юрист в студии не к добру. Это такая русская народная примета. И пастор общины евангельских христиан Церковь Рождества Христова Николай Николаевич Романюк. Надо сказать, что брат Николая Николаевича, Василий Николаевич, был у нас в программе «С христианской точки зрения» 4 года назад и, к сожалению, скончался с тех пор, Царство ему Небесное. Тоже ведь была проблема с помещением для собрания общины. Так, Николай Николаевич?
Так.
И чем это завершилось?
Завершилось это сносом временного здания, отобрали участок, который выделяли как компенсационный после сноса в 96-м году дома молитвы, который мы получили в 1979 году. Вот его в 96-м году снесли, взамен через, ну, много усилий, много информации прошло. Была выделена земля как компенсация. Мы прошли градсовет, все согласования.
А, я прошу прощения, снесли в какой точке города?
Новое Косино.
Новое Косино. Компенсационную выдали там же?
Там же, да, по улице Николая Старостина.
Так, но вы так и не построились.
Нет, не построились. Мы оформили все документы, прошли градсовет. Даже кто понимает, что такое градсовет в Москве, архитектурный, мы прошли. Но нам не дали разрешения на строительство. И за счет разных вот проволочек законодательных, разных хитростей сделали так, что земля была... Ну, в суд подали, суд был инициирован ФСБ. Нет, они подавали, чтобы забрать
землю. За неосвоение?
Потому что, да, за неосвоение.
Ага. И суд вы проиграли?
Все суды проиграли.
До Верховного?
Да, потому что против нас выступала Федеральная служба безопасности.
Просто с открытым забралом, как таковая?
Да.
По документам?
По документам, с открытым забралом.
А на каком основании?
Я не могу сейчас все сказать, потому что не я в этом присутствую.
В общих чертах.
Чем угрожали? Основание главное, как мне видится, если вот в общем, я в детали не вдаюсь, есть такая басня Крылова: «А виноват ты тем, что хочется мне кушать». Вот кому-то захотелось нас скушать. Хотя здания вокруг, это новый микрорайон, были построены под цвет и архитектуру нашего здания. Наш проект был красивый. Там было основное здание, здание для дома, как дом престарелых. Это комплекс целый был, культурно-религиозный.
Да.
Вот. И нас оттуда силовым способом, я даже не знаю, что это за люди были, был прислан отряд молодчиков спортивно-криминального такого толка, и они это делали все. Мы не могли войти туда, нашего дежурного связали, скрутили, не дали возможности позвонить, и мы ничего не могли сделать. Полиция стояла рядом, не вмешивалась на все наши призывы. Но это широко было освещено в средствах массовой информации, и они не вмешивались вот в то, что там происходило. Были ограблены, сейфы забраны, вся аппаратура была забрана.
И не вернули.
Нет, не вернули. Ну, священные сосуды вообще были варварские, с сапогами, ботинками втоптаны в грязь. Одна из чаш для причастия, отец был наш, он служитель с 50-х годов, он ее вот все эти десятилетия пронес, она прошла гонение. Братья православные даже серебром ее покрыли снаружи и снутри. Ну, такая личная его. Да. Вот ее они просто вот, ну, зверски растоптали, ее невозможно восстановить было. Вот эти все элементы варварства произошли. На наши жалобы в прокуратуру ответ мы получили, что ничего противозаконного не произошло.
С тех пор службы проходили у вас дома или как?
Нет, службы проходили, мы разделили церковь на несколько групп. одна группа собиралась в здании церкви Преображения Господня по адресу Литовский бульвар, дом 6, корпус 4, это юго-запад Москвы. Вторая часть церкви собиралась уже после основного богослужения церкви Рождества Христова в Железке, в городе Железнодорожном. Там мы собирались, проводили богослужение. В это же время мы купили участок, участок на частное лицо, и там построили частный дом с залом под богослужение.
А сколько метров?
1300 с хвостиком.
В одном этаже?
Не-не, все, это все этажи. Три этажа.
А, три этажа. Угу. То есть на этаже метров 300 и вместимость, соответственно...
Нет, даже побольше 300. Там получилось, мы сделали галереи. Балконы нельзя в частном доме делать, но галереи мы сделали, потому что дом... официально на себя приобретал мой брат Василий. У него дети все творческие, и в театре работают, и музицируют. Вот они сделали, и картины пишут. Вот они сделали, это по закону мы узнали, сделали галереи, где они делают выставки своих, своего творчества. Вот. Ну, а когда проходит богослужение, там собираются люди, чтобы молиться.
Ага. И это несколько десятков человек, как минимум. Около сотни?
Наверное, примерно где-то 250.
200. Ого, много. И насколько я понимаю, 29 мая в этом году когда пришли?
Это в церковь Рождества пришли, да. Это не в церковь Троицы. Это в церковь Рождества Христова в городе Железнодорожном.
Это тоже частный дом.
Тоже частный дом. С 2005 года его приобрели. Оборудовали зал молитвенный в частном доме. Ну, помимо того, что там проживают те, кому этот дом принадлежит. Угу. И проходит там богослужебное собрание. На основании Конституции статья о религиозных организациях, если я правильно выражаюсь, статья номер 16, где можно проводить богослужения в храмах, синагогах, на кладбищах, крематориях и в частных домах. Вот, на основании этой статьи, этого закона, мы спокойненько проводили богослужения. Кстати сказать, в период советской власти в СССР много церквей евангельских было зарегистрировано в частных домах. И власть устраивала это. Ну, начиная где-то с начала 70-х годов, когда власть вынуждена была давать регистрацию автономную, либо в союзе с ЭКБ, они их устраивали, лишь бы община зарегистрировалась. А в частных домах, в основном в частных домах, 90 с лишним процентов это были частные дома. Небольшая часть выделялась государством, она висела на балансе государства, поселковые советы, городские советы. Вот. Ну, по сути, это церковь строила и эксплуатировал. И никогда не возникало вопросов, почему в частном доме. Вот таких вопросов вообще не было. Сейчас этот вопрос возник в разных местах нашей необъятной родины. Вот происходят такие встречи, наезды. Да, почему вы собираетесь? 29-го, да, они пришли. Сначала они затребовали документы. Это Балашихинская прокуратура. Они затребовали документы наши из Минюста. Мы документы все предоставили. К ним вопросов не было. Вот, а потом они захотели... Сейчас скажу, кто. Тихоцкий Павел Несторович, помощник заместителя прокурора города Балашихи. Ну, вот, ну, я приду, посмотрю, где вы проводите богослужение. Ну, мы не подозревая подвоха. Говорим, ну, хорошо, приходите. Я сам отсутствовал, был в Сочи. Пришли с полной проверкой 29-го. Это МЧС, прочие структуры. Я просто не присутствовал, не могу сказать. И они устроили тотальную проверку. Меня вызвали из Сочи, чтобы я приехал. Я приехал 31 числа, меня сразу вызвали в прокуратуру, вручили мне, я не знаю, как это называется, ну, представление, бумага на осмотр помещения. И они поехали еще на один осмотр, но это был представитель прокуратуры и сотрудник ФСБ. Не знаю, как его зовут, документов не предоставлял.
А вы спрашивали?
Да, спрашивали. Более того, я не спрашивал, я протестовал против того, чтобы они вошли на территорию. Я говорю, это частный дом, у меня есть доверенности, как пастора, доверенность на использование этого дома. И я протестую против того, чтобы вы устроили осмотр. Потому что этот осмотр, по сути дела, обыск. Вот в советское время, когда мы переживали на обыске. Это обыск был. Это они осмотрели все помещения, они осмотрели все шкафы, все тумбочки, то, что было закрыто, они просили открыть, либо они вскроют. Вот, они это просмотрели. Но у меня вопросов к сотруднику ФСБ нету. Он не написал ни одного замечания нам, вот, по которому нас можно было бы привлечь. И потом они оформили документы якобы 31 числа вроде бы и был осмотр, в том числе пожарной службы МЧС. Вот и там 15 пунктов к нам по пожарке и по нецелевому использованию дома. То есть земельный кадастр, вот с этой стороны они как бы нам претензию имеют. Жилой дом, там не должно проходить никаких мероприятий. И 16-ю статью они интерпретируют таким образом. Это, говорят, один раз можно провести. Вот вы дом построили, и можно сделать освещение дома. И живите себе. А постоянно проводить нельзя. Я говорю, а где это написано? Где в расшифровке, в статье? Нету. Там через запятую идет. И в том числе. Вот. Они говорят, а мы вот так это интерпретируем. И суд, наш самый справедливый и гуманный в нашей стране, он определит, законно или незаконно вы проводите. Вот так, если очень коротко. Там, были, начала, там да. Было очень, да, очень много было эмоций. Я в прокуратуре провел почти 5 часов. Писал объяснительную, пытался доказать. Но я думал, они слышат. Я думал, что у них задача на самом деле истину найти. Вот я был еще с одним диаконом нашей церкви. Мы пытались объяснить. Он говорит, нет, Николай Николаевич, не можете вы там собираться. Вы можете только вот жить там. Но если к вам в гости два человека пришло, чай, пожалуйста, пейте. Я говорю, ко мне два не приходят. Ко мне приходят 22 сразу. У меня 9 детей, у меня 8 внуков, еще зятья, еще невестки. Это уже больше 20 точно. Вот, представляете? Он говорит, ну, смотря что вы будете делать. Если вы будете петь свои песни под гитару, это нарушение закона. И я вам так скажу, Николай Николаевич. Вот приду я со следующей проверкой. Вот вы сидите и пьете водку. Это нормально. А если вы поете свои песни, это нарушение закона. Я ему тогда пообещал, говорю, вот Павел Несторович Тихоцкий, я вам обещаю, все, что в моих силах, я сделаю, чтобы вот эта ваша фраза, что в России водку жрать можно, а петь христианские песни нельзя, я постараюсь, чтобы это облетело вот по всей планете, чтобы все знали, что в России наши правоохранительные органы благословляют жрать водку, но не петь христианские песни.
Же выкушивать? Водку выкушивают. Вы протестанты, а православный человек знает, что водочку именно вот выкушивают. У нас есть краткое видеоинтервью с Анатолием Васильевичем Челинцевым, одним из руководителей Славянского правового центра, который помогает в том числе протестантам отстаивать свое право на свободу вероисповедания. Ему слово.
К сожалению, ситуация вокруг церкви, она является все более типичной для многих регионов России. Сотрудники прокуратуры, МЧС, других надзорных и контролирующих органов, вместо того, чтобы заниматься реальной работой и искать реальные нарушения законности, они просто делают на подобного рода религиозных организациях статистику. Я имею в виду ежегодную, ежеквартальную статистику, и за счет этих показателей, положительных так называемых, они отчитываются. С моей точки зрения, здесь нарушили закон не представители церкви, а представители прокуратуры и МЧС. Согласно федеральному закону номер 125 о свободе совести и о религиозных объединениях, статья 16, пункт 2. Богослужения, а также религиозные обряды и церемонии могут беспрепятственно совершаться в жилых помещениях. И на сегодняшний день такие богослужения и обряды совершаются действительно беспрепятственно. Не только в религиозных организациях, но и в религиозных группах. А религиозные группы, как правило, собираются именно в жилых помещениях. И это представители разных конфессий, не только протестантских, но и православные, и католики. И представители иных нехристианских конфессий тоже совершают религиозные обряды и церемонии в жилых помещениях. Но претензию предъявляют почему-то именно к евангельским церквям. И вот здесь у меня возникает вопрос, а не является ли это дискриминацией? Не является ли это умышленными действиями со стороны сотрудников прокуратуры? и МЧС для того, чтобы дискредитировать таким образом евангельские церкви. Вот в той ситуации, которая произошла в церкви, сотрудники МЧС не имели права предъявлять тех претензий к этому владельцу этого жилого дома, который они предъявили. Согласно Конституции России, жилище неприкосновенно. И требования, которые были предъявлены к жилому помещению, они были предъявлены, по сути, к юридическому лицу, как к офисному помещению. Владельцем этого дома является физическое лицо. Поэтому, конечно, эти действия незаконны, они будут обжалованы в суд.
Это было мнение Анатолия Васильевича Пчелинцева. Вы, насколько я понимаю, вот плотно занимаетесь этим делом и представляете общину, да?
Да.
На ваш взгляд, потому что у меня ощущение, что здесь такая какая-то юридическая матрешка, очень сложная. Но первый вопрос такой. Это первый казус такого рода, насколько вы знаете, в России?
Нет, у меня было подобное дело не так далеко от Москвы, в Смоленской области. Церкви тоже предъявляли претензии, тоже пожарники, примерно похожий перечень требований. Это лет 5, наверное, назад было, правда.
Это тоже евангельских христиан церковь?
Христиан, но других.
Ага.
Вот. И в суде мы, когда вот обжаловали это предписание, в суде я спорил с судьей.
То есть, вы адвокат вам положен?
Нет. Ну, спорить я должен был с тем, кто вообще-то пытался вынести, привлечь к ответственности церковь. Но представитель МЧС спокойно просто сидел в уголочке и все. А судья возмущалась. А почему там же церковь собирается? Я говорю, ну это жилой дом. Вот почему?
Я прошу прощения, это город, поселок, деревня, чтобы представить себе масштаб, вот контекст происходящего. Сколько населения в этом пункте?
Население не знаю, ну город...
5-10?
Нет, а побольше, наверное, я думаю, да. Вот, и я говорю, почему к жилому помещению предъявляются требования как к общественному зданию? Они, пожарники, именно берут из нормативов там, для общественных, культовых и так далее, и все это к жилому зданию применяют и... требования, соответственно, этим обосновывают. И вот судья мне говорит, ну, у вас же там собираются люди, и много людей, у них там человек 30 собиралось. Вот. Я говорю, ну, и что? Получается, что 30 человек собралось, и после этого жилой дом превратился в общественное здание? Я судье говорю, вот вы дома, там, день рождения, может быть, празднуете, еще что-то. С какого количества гостей, пришедших к вам, ваш дом станет общественным зданием? Она сидит, улыбается, вот, выслушала, вот, долго мы дискутировали, и, надо признать, вынесла решение, отменив все вот эти требования, которые были предъявлены церкви.
И это было до поправок Яровой, насколько
я понимаю. Да, это лет 5-6 было.
А на ваш взгляд, Николай Николаевич, прошлогодние поправки Яровой, так называемые антимиссионерские, тут играют какую-то роль, или это телега катится самостоятельно?
Я думаю, что поправки Яровой, они касаются больше вот миссионерской деятельности, может быть, вот самого процесса богослужебного, а вот то, что помещение, ну, я не знаю, может быть, опять же, вот где-то невидимо, но мне кажется, это само собой.
Речь об этом не заходила. Вам предъявляли претензию, что слишком много людей входит?
Они все предъявляли. Там 15 пунктов вот, пожарники вынесли, и вот с точки зрения нецелевого использования, другая статья уже, да. Они не знают, сколько ходят. Они же не приходили во время богослужения. Они пришли, вот, ну, увидели зал, увидели скамейки, кафедру увидели. Ну и говорят, что крест на стене – это признак культового объекта. Я говорю, а если у меня крест на шее, я тоже культовый объект. А если у меня рыба,
культовый субъект.
А если у меня на машине символ христианский рыбы, это тоже культовый объект передвигаемый. Вот. Почему вы так говорите-то? Ну вот кафедра в церкви. Я говорю, хорошо. Вы знаете такое понятие «домовая церковь»? Вот я тоже немало проработал в телевидении христианском. Мы делали съемку. Есть такой поэт, бард Анатолий Кашка. Мы были у него, шикарный вот дом, сам он сделал, он художник. И вот у него домовая церковь внутри, алтарь, все. Вот он не молится где-нибудь. Он говорит, я хочу молиться в алтаре. Все как в церкви. Вот Святой Престол, Святой Евангелие на престоле. И вот он туда приходит, его домочадцы, его гости, в том числе мы были там с нашей
съемочной. А вы не боитесь, что теперь к нему придут после вашего слова?
Не, но потом я видел это не раз. Потом я читал это в литературе. Домовая церковь, это было как правило. Я говорю, вот здесь тоже, как домовая церковь, пастор перед тем, как отойти к ночному отдыху, собирает свою семью, читает Святое Евангелие с кафедры. У евангельских христиан вот это Святой Престол. Он читает. Детей много, огромное родство. Вот он читает, гости всегда. У него, а где здесь, говорит, офис? Мы говорим, нету здесь офиса, это кабинет. Он говорит, нет офиса, вот принтер стоит, вот компьютер на столе. Я говорю, вы знаете, у меня сейчас моя дочка с зятем строит дом. И там есть документы архитектурные. И вот там спальня первая, спальня вторая, детская, гостиная и кабинет. Это что, тоже офис получается? Говорю, а если дома кабинет зубной, массажный? Я говорю, вы о чем говорите?
Сергей, это разумная тактика Николая Николаевича объяснять? Или, может быть, было бы разумнее сходу занять позицию такую, что это вот противоречит Конституции, и я не должен объясняться?
С точки зрения Конституции я бы остановился еще бы раньше, потому что действительно у нас жилище неприкосновенно, и то, что там они угрожали, и мы силовыми методами будем осмотр проводить, будете противиться и так далее, вот, а это все противоречит Конституции, потому что жилище они не могут осматривать без решения суда.
Вот. Минуточку, а ведь были приняты целый ряд подзаконных актов о Национальной гвардии, о полномочиях полиции, где в случае необходимости, если есть основания подозревать, что там совершается преступление, укрывается, вот, то имеют право.
Имеют, но они потом опять же должны идти к судье и объяснять все свои действия, и суд уже признает, эти действия либо были законными, либо они незаконные.
Они, скажем, вот приходят в помещение, где совершается богослужение, говорят, а мы тут ищем преступника, есть основания подозревать. Вот, выясняется, что нету. Им что грозит, если выяснится, что они пошли, не имея достаточных оснований? 10 лет ссылки, расстрел, четвертование, выговор.
Сказано, что нельзя проникать в жилое помещение против воли проживающих там. Либо там с разрешения суда могут они делать. И они как бы всегда все это изображают так, что была воля проживающих. А нас же пустили. При этом они могут там плечом отталкивая дверь, разрешите, и заходят. Все, они трактуют это как то, что нас, проживающие, пустили, и они там проводят. А вот к вашему вопросу про поправки Яровой, я думаю, все равно это связано с этим, потому что сами поправки Яровой, они дали толчок вот буквально к тотальным проверкам. По евангельским церквям, по всем регионам ходят проверки и ищут что-нибудь. Привлекают кого? Вот за пожарные привлекают, там еще за какие-то. Минимум, если это уже полиция, которая вообще в таких делах не разбирается что-то там, то вот для них вот основное дали. Нет там таблички, что здесь церковь осуществляет. Опять же, если там официально какая-то церковь, их даже не устраивает, что таблички, например, или наименование где-то в доме указано, там на дверях дома. Они говорят, нет, на воротах должно быть, на входных. Хотя закон опять этого ничего не говорит. Вот. И эти дела уже в суде дальше штампуются. Суд говорит, а нет оснований не доверять протоколу, составленному полицией, раз нет там таблички, значит нет. Не указано именно, значит не указано, значит нарушение и так далее. И вот это минимум, что находит, но опять же, как минимум, этими поправками Яровой не минимальные зато штрафы были введены от 30 до 50, только за отсутствие...
Тысяч.
Да. Только за отсутствие наименования при осуществлении деятельности.
А извините, в нашем случае они на табличку, которая на двери, они наоборот сказали, а вот у вас табличка, значит, у вас здесь вот проходит это. Я ее сейчас сниму. Я более того говорю, я возьму регистрацию Минюстовскую, я вам принесу, отдам вам, съешьте ее, если хотите. И потом...
Вы же так и сказали?
Да, так и сказал. Говорю, потому что, понимаете, он меня вывел из себя. Я говорю, я вообще, вы через регистрацию, она не церкви нужна, она вам нужна. Вам нужно контролировать сообщество людей, 10, 15, 150 человек, что это там не ИГИЛ, не террористы. Вы за счет своих вот проверок нормальных можете контролировать. Я говорю, сейчас общину распущу, уйду в полуподполье. Вот 150 человек, я ее распускаю на 10 групп по 15 человек. Мы расходимся по домам, ищите ветра в поле. Я ставлю служителя над каждой группой, общее руководство осуществляю. Говорю, это так, вот, ну, первое,
молодой
что
вам говорят.
Нет, а потому что у меня мой отец, мои деды, мои внуки в 7-м поколении евангельские христиане. Я знаю много методик, как выживала церковь в сталинский период. И выжила. И когда вы придете вот домой ко мне, в квартиру, и скажете, а что это здесь происходит? Я скажу, а мы отмечаем день рождения Василия Ивановича Чапаева, или Котовского, или Петра Петровича какого-нибудь, говорю, и попробуйте, докажите, что это не так. Говорю, вот тогда у вас возникнет проблема, говорю, и вы сделаете подарок Кремлю, подарок к выборам, говорю, а наши евангельские церкви, 70% в стране, они в частных домах собираются, если не больше. Их тысячи этих домов молитвы. Говорю, что вы предлагаете сделать? Я же знаю все площадки лесные по всем направлениям из Москвы.
Зимой
в квартирах больше. Но летний, весенний, осенний период, это собиралась церковь, нормально собирались в лесах. Поэтому я знаю, как это делается, говорю. И я знаю, как вас, если нас преследовали там волки КГБ советского, то вы-то, чего вы стоите со своей прокуратурой? Даже если вы на Бутовский полигон часть отвезете, церковь всегда при давлении, она росла. Она умножалась, говорю. И за вот эти последние 20 лет она умножилась. Евангельская церковь раз в 30 умножилась, как минимум, а то и побольше. Говорю, ну, вы нам бросаете вот такой вызов, говорю, да ради бога. Ну, это так, на эмоциональном уровне. Наверное, лучше молчать, как Сергей Владимирович говорит, лучше молчать.
Вы говорили, что лучше молчать?
Ну, вот сейчас, ну, лучше, да, или вы говорите сейчас.
Нет,
закон.
Нет, я просто...
Ну, да, вот по Конституции.
От восхищения не имею.
Молчать и все. Когда он меня начал ловить на вопросах, да, вот это же тактика старая, древняя. Нас, вот мы когда росли, 60-е, 70-е, мы еще пацанами, подростками были, много было общения с диссидентствующими, и они нас учили по системе плод вообще разговаривать. Протокол, лично, да. Отношения и допустимое. Вот. И когда я еще молодым человеком, 20 лет мне было, или 21, попал на первый серьезный допрос в прокуратуру, где-то порядка 5 часов. Мне было задано под машинку, тогда они печатали, 73 вопроса. К каждому вопросу отпечатанному еще 10-15 вот наводящих. Да, и здесь вот он ходит, этот Павел Несторович. Классы воскресной школы. Говорю, а кто вас преподает? Ну, я просто думал, ну, он просто спрашивает. Ну, я говорю, ну, кто вы? Стараемся, чтобы это люди были с образованием.
Букву
О забыли. Да, вот это. Проходит 10 минут, он раз возвращается. То есть, здесь, говорит, детское учебное заведение.
Без лицензии.
Кто вам сказал? А вот вы сказали, что вот вы учите, готовите. Говорю, вы что, меня ловите, что ли? Говорю, а я разве вам что-нибудь говорил? Я говорю, давайте вот сейчас от настоящего момента, тогда вообще, вот по протоколу. И тогда я буду отвечать. Вот, лучше молчать.
Кто, да.
Пусть говорит вместо меня теперь защитник. В суде и везде.
А все-таки вы приехали из Сочи, вы идете в прокуратуру, вы пытались не пустить их?
Я стал в воротах, когда они мне вручили, как будто они только-только едут на проверку. Я говорю, вы же уже провели, ну вот надо сделать все официально. И вот они ее проводят 31-го, ну вдвоем только, а пишут все, как будто они...
То есть вы дома, приезжает автомобиль с двумя людьми?
Не-не, я приезжаю в прокуратуру, они мне дают решение прокурора на проверку. Вот сейчас мы приедем, я еду в общину.
Один.
Ну, без один них. Там еще
ну, без них.
Да, без них. Так. Туда приехал, через там 10 минут приезжают они. Они
адвокату заходят. Вы не успели позвонить? Не стали звонить?
Ну, я звонил, ну а что? Он говорит, не пускайте. Ну, не физически, в смысле, а заявление сделайте, что нельзя. Да, я это так и сделал, говорю. Я протестую против вашего прохода сюда.
Так.
Ну, а мы все равно проходим.
Ну, протестуйте Николай Николаевич, как? Выглядите вы как борец. Они еще крупнее вас?
Ну, представитель ФСБ такой же по крупности, как и я. Надеюсь, что она обладает какими-то еще навыками. Ну, зачем я буду с ними вступать в силовое?
То есть просящему тебя провести осмотр, разреши ему провести даже...
Нет, я ему не разрешил. Я протестовал словесно. Но вступать, это же не мое призвание.
А понятые были?
Я вообще не был понятых.
Сергей Владимирович, это можно без понятых? Если не обыск, осмотр, то можно без понятых?
Ну, это они же прокурорскую проверку оформляли, поэтому тут понятые, они...
Это игра слов, понимаете? Вот они делают одно, называют это по-другому, и это самое. А на самом деле происходит третье.
Поведение было разумным? Или можно было поступить как-то более продуктивно?
Может быть, в данной ситуации можно было вообще развернуться, уехать, двери закрыть просто и все. Потому что, ну, физически, естественно, как препятствовать представителям органов власти, это еще на большие неприятности. Потому что это действительно нарушение закона уже будет. И поэтому...
Не понял. Неприкосновенное жилище. Человек не дает прикоснуться. И это грозит неприятностями.
С этим сложнее потом было бы иметь дело, если бы
физически... проявить христианскую крутость.
Не, в данном случае, вот, ну, как бы если по шагам, как в прокуратуре дали вот эту бумажку, я бы домой не поехал. И не советовал бы ехать туда.
Там,
пускай едут, ломают и проверяют.
А вы остаетесь там, в магазин идете, в кино.
Да.
А кроме вас кто-то был дома при этом?
Ну да, ну со мной были просто еще два диакона, два служителя.
Протокол составлялся?
Там на месте нет.
О, без составления протокола?
На следующий день я приехал в прокуратуру, и там уже мне вручили...
Ну, потому что юридически они это оформляют, как прокурорская проверка. А протокол проверки, он позже составляется. Это вот в момент, когда им нужно это совершить, они там это и начнут и осмотром, и как угодно называть, дабы туда прорваться. Опять же, если такое происходит, я всегда советую как минимум вот эти все протесты и все это фиксировать, потому что органов, представители органов, мы имеем право снимать, на видео это все фиксировать, и это уже будет доказательством того, что люди... против воли проживающих людей проникали в жилое помещение. Плюс даже можно просто позвонить в полицию по 02
и сказать,
и сообщить, что здесь, да, люди не какие-то вот в жилище.
Это показывает пропуск прокуратуры.
Ну а я откуда знаю, вдруг это пропуск поддельный. Пускай полиция приедет, проверит, как минимум этот звонок. Он же записывается, и это будет доказательством того, что не было никакого согласия проживающих в жилом помещении против согласия на то, чтобы эти люди туда проходили. И тогда им, конечно, сложнее это все будет уже представить как добровольный и так далее.
В доме видеокамеры не стоят случайно, прошу прощения за странный вопрос.
Ну, стоят, но не все под камерами.
Не все. Отход.
Вот у нас, смотрите, у нас где-то полтора или два года назад, ну вот когда наши стали помогать в Сирии, вот в это время у нас была проверка в Ясневском помещении, там нежилое помещение, они пришли прямо во время богослужения.
Николай Николаевич, какой-то, это напоминает начало Евангелия. Вправление, кверение Сирии. Я пытаюсь понять, какая связь между Сирией и Ясенью.
Я просто не помню дату. Я дату не помню. Я просто это как-то
про Сирию вы помните. Хорошо. Я теперь понял.
Я объясню, почему я про Сирию помню. Потому что, когда они начали осмотр, прямо во время богослужения, ну, это настоящий обыск, они нашли несколько этих самых Библий или Новых Заветов на корейском языке. Вот. И они
северно-корейском
языке. И они тогда это взяли и говорят, а это случайно не сирийское, не сирийский язык, это не игиловская литература. Я говорю, вот это вы можете забрать себе без возвращения. Изучите, прочитайте несколько раз, перевод прочитайте, чтобы вы знали, о чем речь.
Они же иероглифы.
Да.
Они думают, в Сирии пишут иероглифы.
Ну, спецслужбы должны все знать, понимаете. Так вот, у нас это помещение, у нас под камерами снаружи, по периметру, там дворик есть, все по периметру, и внутри каждое помещение под камерой, и пишется круглосуточно. Вот, и когда они пытались, когда они пришли, вы знаете, идет богослужение.
Я прошу прощения, это камеры типа тех, что в автомобиле стоят?
Не совсем, как в автомобиле.
То есть для жилых именно?
Для жилых, да. Вот, мы уже несколько раз давали в полицию, там где-то кого-то ограбили, где-то что-то сделали, они нас просили выемку, можем, и мы им давали. Вот, и они, понимаете, заходят, это точно как вот в мое детство, идет богослужение, заходит, не снимаю головных уборов, довольно-таки вот уверенно, я бы сказал, нагло.
Ну, может быть, они думали, что это синагога.
Самое младшее звание – это капитан полиции, а так подполковник, полковник, еще один подполковник. То есть их группа человек 5-6, наверное, еще в гражданке кто-то. Они зашли, а я сидел сзади, сразу к ним подошел, попытался их увести вот в отдельное помещение. Говорю, а что, в чем дело? Вот проверка, там документы они какие-то, антитеррор, там прочее, десятое. Но я смотрю, люди-то с серьезными звездами. Я говорю, сразу мне скажите, это заказ конкретно на это, или же это всех проверяем? Нет, всех проверяем. Я говорю, хорошо, чем могу быть вам полезен? Почему вы не позвонили заранее? Ну, сейчас идет богослужение, вы же нарушаете порядок.
Это было воскресенье.
Это во вторник было, вечернее богослужение. Вот. Ну, как-то я постарался, я не стал противоречить, не стал там с ними вот вступать в какой-то конфликт. Пригласил их в эту комнату пасторскую. И там мы начали разговаривать. А остальные пошли, стали делать досмотр, обыск. Все, пришли, кому-то там звонят, говорят, ну, здесь адекватно ведут себя, не надо выемку литературы делать. И тем более, если сделать выемку, говорят, это два КАМАЗа надо, у нас много литературы. То есть, видно, у них нацеленность была и такая. Они говорят, а вот здесь, вот знаете, у нас есть информация, что здесь могут террористы скрываться. Я говорю, не вопрос, сейчас мы выемку делаем, видео всего нашего. И вы покажете, кто тут террорист, мы быстро его вычислим вместе с вами. И все. И раз, и они больше уже к этому не возвращались. Вот. И они, это одно из заявлений. Я знаю одного пастора в Уфе, к нему также пришли. У нас есть информация, что у вас вот террористы посещают или скрываются. Он говорит, все, мы делаем выемку, видео, посмотрим, что за террористы. И они здесь отыгрывают назад.
Ну, что значит это выемку? Перепись всех присутствующих, проверку паспортов?
Не-не, ну на лица посмотреть. Вот они знают, что вот террорист сюда пришел какой-то. Хорошо, давайте посмотрим.
Предполагается, что у них есть фотопортрет?
Да.
И вы сличаете.
И мы сличим, кто у нас здесь террорист. Говорю, я всех знаю, кто приходит. Кто заходит иногда в гости, ну вот... Будем вместе искать тогда. Вот. И вы понимаете, вот они там провели, наверное, часа три у нас составили, там меня заставили, ну, предложили написать объяснение. Я говорю, ну, я напишу, говорю, хотя я знаю, что я имею право не писать ничего, но я напишу. Ну, мирно обошлось, все, мы написали, а потом мы еще, наверное, целый час разговаривали, вот уже как душепопечение было. Они спрашивали, что такое спасение, что такое второе пришествие, конец света. То есть уже чисто вот не как полиция. Вот, и я этому радуюсь. Это мое предназначение. Поэтому, но там все было мирно, все было хорошо. Имеем мы свою фермерскую землю в Волоколамском районе. Мы там уже 9 лет проводим отдых, кемпы детские. Дети, подростки. Там тоже у нас приезжали и МЧС, и ФСБ, и прочее. А что здесь происходит? Я говорю, это мои гости. Говорит, как гости там? 250 человек и гости? Да, гости. Я говорю, у меня в квартире могу иметь гостей? Можете. Я говорю, сколько? Ну, сколько может квартира вместить? Хорошо. В частном доме могу иметь гостей? Конечно, можете. Сколько? Я говорю, ну, если дом 500 квадратных метров, ну, соответственно, этому можете гостей. Я говорю, вот здесь у меня 5,5 гектар. Сколько я могу иметь гостей? Понятно. Мы поняли вашу логику. Говорит, ну, единственное, вы не должны, но, пожалуйста, если можете, нас в известность ставьте. Говорит, много людей, сигнал пришел. Говорит, мы же не знаем, а вдруг это какой-то полигон, кого-то готовят. Я говорю, не вопрос. Я думал, что, ну, что ж лезть с нашими вопросами к ФСБ. Вот, хотя вот у нас уже третий день идет здесь мероприятие. Я думаю, а куда же наше ФСБ-то делось? Говорит, налоги платим, а ФСБ нет. Пришли, миленькие.
Так это вы его оплачиваете?
Ну, а мы тоже. И вы, и Сергей Владимирович. Вот, ну, мирно, они извинились, ушли, все. А, вот как бы вот понятно, да, вот эта вот тема, что гости, да, нормально. Вот здесь сейчас, в железнодорожном, оно на них не возымело вот, действие наше объяснение.
Сергей Николаевич, вы представляете сейчас общину, она подает жалобу, она требует возмещения морального ущерба, она требует наказать прокуратуру, юридический статус ваших движений какой?
На данном этапе прокуратура, возбудив 2 дела об административных правонарушениях, передала их.
Я прошу прощения, она возбудила до осмотра?
Не, ну вот по итогам.
По итогам осмотра.
Да, по итогам осмотра были возбуждены 2 дела. Одно в МЧС передали, одно в Росреестр. Вот, МЧС уже вынесло постановление о привлечении к ответственности за нарушение вот этого перечня.
А Росреестр, какая мотивация?
У них по Росреестру, да, нецелевое использование земельного участка, но это еще будет, предстоит, да, еще административная комиссия, еще не вынесено решение никакого.
То есть земельный участок под садоводство, что ли, или как?
Жилой.
Жилой.
ИЖС.
Имеется в виду, что под богослужение нужно отдельно оформлять?
Ну, я думаю, что они будут это представлять так, что на офис. Участке для жилого, да, построено культовое какое-нибудь сооружение и так далее.
А в принципе есть в законе норма, что храм должен стоять на специально предусмотренной земле?
Ну, это, в принципе, строительство-то определяется назначением участка. И это религиозное предназначение для культовых и так далее. Это отдельно
есть. Отдельно.
Да.
Минуточку, вот.
Ну, в данном случае строилось жилое помещение, и оно используется как жилое, но в жилом, по закону, можно проводить богослужение.
Это напоминает старый анекдот про иезуитов, которые спрашивают Папу Римского, можно ли курить во время молитвы. Он отвечает, что нельзя, но если куришь, то можно молиться. Вот буквально там, 700 метров, и мы имеем особняк великого Шехтеля, где жили старобрядцы Морозовы. И там, на втором этаже, там изумительные красоты лестницы, модерны, известные во всех учебниках архитектуры, а на втором или даже на третьем этаже там старобрядческая молельня, которая была при советской власти просто заперта, туда не водили экскурсии, там скончал свои дни Горький, а реально там и при царе, вопреки полиции, служили, тоже очень красивая роспись, Рябушинских особняк, тысячу извинений. Вот. Так это культовое здание, то, что вот Николай Николаевич говорил, домовая церковь. Старое здание университета на Маховой, внутри домовая церковь Святой Татьяны. Таких домовых церквей в Москве в усадьбах, университетах, институтах насчитывалось несколько десятков. Так это религиозное здание, журфак сейчас, если там есть церковь, или это церковь с прилегающим к нему журфаком? Как это определить?
Ну, я документы их не видел, поэтому не могу сказать, как оно. Ну, оно наверняка там само здание это как-то административное, либо еще что-то, статус у него какой-то, да.
А домовая церковь?
Может быть, она является частью этого помещения, может быть, отдельно. Ну, как бы здесь я не могу ответить. А в данном случае вот прям строится жилое. Оно по назначению жилое. Вот.
Поэтому... И Конституция разрешает в жилом помещении молиться.
И Конституция, и закон о свободе совести прямо говорит, что богослужения, религиозные обряды, церемонии беспрепятственно осуществляются по перечню в жилых помещениях.
Может, лучше все-таки в крематории, Николай Николаевич? Арендовать?
Не дадут арендовать. Мы же арендовали. Поарендуешь, потом уже приходит, кто-то тоже жалобу пишет, мне говорят, вот не можем мы со следующего года, мы не можем с вами. Вот, мы говорим, к вам очень хорошо относимся. Но вы знаете, вот у нас там вот такое вот пожелание есть. Да, там еще есть вот некоторые другие конфессии, которые не хотят, чтобы мы вам давали. Поэтому вот извините, пожалуйста.
Ну, это, наверное, кришнаиты.
Да. Но, кстати, я скажу, что ну вот чисто по-человечески, вот там в МЧС, на админкомиссии, ну, они себя вели хорошо. Мне этот, который комиссию проводил, майор, он говорит, я обзвонил всех своих сокурсников, я обзвонил всех, кого я только знаю по России. Говорит, нет прецедента. Говорит, я не знаю, как поступить. Прокуратура нам предписывает наказать вас, а я
нет,
не знаю.
Прокуратура как... предписала провести осмотр. Я так понимаю.
Осмотр и вынести вот решение. Да, говорит, а я не знаю, как это делать. Ну, наверное, они боятся, да, ответственности. На себя взять. Говорит, ну я не знаю, говорит, как это делать. Говорит, вот никто, если хотя бы где-нибудь было бы что-то подобное, потому что в советское время нас за это не наказывали, за то, что мы в домах собираемся, если регистрированная община. Говорю, и в России, в новой, этого еще не было. Говорю, вот почему это сейчас происходит? Ну,
ой, бином Ньютона. Я вам потом расскажу. Но не под запись. А все-таки среди того, что вы говорили, мелькнула фраза, что вот вы обращаетесь к прокурорским и говорите им, что ведь это вот перед выборами, вот соседи, ближние. Вы всерьез считаете, что общественное мнение вот в Железнодорожном или там в Новое Косино, что оно на вашей стороне? Или оно на стороне прокуратуры? Вот вы же общаетесь с соседями, вы же контакты поддерживаете. Почему вы вдруг решили? Потому что если смотреть по газетам, по телевидению, то все эти 27 лет евангельские ли христиане ли веры евангельской, пятидесятники ли, баптисты. западные агенты. Пятая колонна.
Ну, таких людей всегда, шариковых всегда присутствует какое-то количество немаленькое.
Ну, вот, какие шариковые? Я хорошо помню программу Дмитрия Львовича Быкова по московскому телеканалу, где он травил пятидесятников.
Вот. Ну, есть Дворкины, есть прочие всякие.
Почему,
знаете,
вы думаете, что ваши соседи вам сочувствуют? Вы с ними как-то...
Я не говорил, что соседи сочувствуют.
Ну, это мелькнуло, что вот накануне выборов...
Нет, это я сказал, что если, например, перед выборами возьмет ряд общин и отдаст регистрацию минюстовскую, так, и уйдет по квартирам, вот тогда для вас будет настоящая работа. И тогда вам нужно и штат увеличивать в десятки раз.
Вы думаете, это их огорчит?
Не знаю, огорчит или нет.
Расширение штата.
Но проблемы точно будут. Не сразу, а постепенно будут. Понимаете? Я из того поколения, я успел застать из того поколения, когда, вот касается уже, помните, когда апостолов, учеников Иисуса Христа, в Деяния апостолов, да, их привели в Синедрион и крепко-накрепко запретили проповедовать. Они говорят, извините, говорят, кого больше надлежит нам слушаться? Господа или вас? Вот мы слушаем, да, мы согласны с властью, мы с одной стороны баррикад по всем статьям, но когда нам что-нибудь запрещают из великого поручения, из Евангелия, тогда я уже говорю, хорошо, извините, вот чего бы мне это ни стоило, а проповедовать, а миссионерской деятельностью я заниматься буду, чего бы это ни стоило мне и моей семье. Вот, вот и все. Вот и все. И наоборот, даже более ревностно, если меня начинают каким-то образом третировать. Да я даже вам, знаете, что скажу? Вот уже после вот этих событий в церкви люди, которые такие немножко дремлющие, немножко вот спящие, они так раз так ободрились. Где? Чего? Кто? Да, Николай Николаевич, давайте мы еще откроем 3 точки в области и будем вот там церкви развивать. Я говорю, давайте откроем. Давайте откроем. И я вам скажу, что это так будет. В 1956 году, когда мой папа после армии, да, приехал в Москву, здесь стал посещать евангельскую общину подпольную, и, как говорится, оттепель началась, Сталин отправился в свое место, и много надежд было сейчас стали отпускать из лагерей многих, вот, и много служителей, я многих знал лично, был небольшим, потом уже, да, через наш дом проезжали люди, которые отсидели 20, 25 и даже 28 лет, вот, и я их лично удостоился знать. И вы знаете, в 1956 году они собрались, инициативная группа, и пытались зарегистрировать свое объединение, свой союз, евангельские христиане, пытались, потому что в 1945 году августовское соглашение, когда евангельские христиане-баптисты и пятидесятники их вместе соединили, а потом они вот в 56-м хотели свой союз иметь. Мой папа и моя мама еще не были женаты, они были в этой инициативной группе, как молодые люди. Мама была казначеем союза избрана будущего. Папа там на побегушках был, но они все знали, что происходило. Мне эту штаб-квартиру папа показывал в центре Москвы, где они работали, документы писали. Все было подготовлено, они были уверены, что дадут. Ну, я при чем здесь, Сталина нет. Им не дали союз. Более того, когда эта инициативная группа разъезжалась по стране от Калининграда до Камчатки, их в дороге прямо арестовали. Десятки, потом сотни людей обезглавили евангельские церкви, и при хрущевской оттепели их посадили. Вот. И вы знаете, это дало такой импульс, что вот целое вот огромное количество церквей, целое братство, они отсидели, и они отказались от регистрации. И когда в стране изменилась... Ну, политика, давление Запада, свободы, им нужно было витрину создать, и они стали предлагать, а потом заставлять зарегистрироваться, не стали регистрироваться. И по сегодняшний день это братство, оно не хочет регистрироваться. Это не значит, что
на генном уровне... У нас на программе они были.
Уже третье поколение, они не хотят регистрироваться. Я говорю, вы хотите еще раз на эти грабли наступить? Вот вы сейчас...
В смысле,
вот...
вы все-таки считаете, что нужно регистрироваться?
Нет, я считаю, что нужно, да. И мой отец в 1984 году, мы вышли вот на уже официальное служение. Ну, возможности другие были. Но, понимаете, они... То, что они делают, вот сейчас они там даванут, если они серьезно даванут, если это не просто так, вот, ну, проверка
это
на прочность.
Это не просто так, Николай Николаевич.
Да, если это будет идти дальше, вы понимаете, я знаю, что... Я просто знаю ни одну, ни две, ни 10 церквей, которые уже эту регистрацию держат в руках, говорят, а зачем мне это надо? Получается, опять 150 там, или 500 тысяч штраф, да я лучше буду собираться, буду религиозной группой, буду вообще не зарегистрированной. Да пусть они штрафуют меня как частное лицо. Это будет 5 тысяч там, ну или там хотя бы 50, но это не будет миллионы больше. Вот. И мне гораздо легче так будет выживать, действовать и выполнять свою вот задачу.
Апостолы зарегистрированы не были. Сергей Николаевич, на ваш взгляд, отказ от регистрации поможет улучшить положение?
Сейчас у нас в правовом поле очень такая ситуация складывается, неоднозначная, потому что с точки зрения закона, вот 28-я статья Конституции, право свободно исповедовать, и сказано совместно с другими, индивидуально, распространять, иметь, менять и так далее. И в 3-й статье закона о свободе совести то же самое, дублируется это конституционное право, где и добавлено, что вот это вот все этими правами гражданин обладает, в том числе создавая религиозные объединения. То есть, с точки зрения Конституции, с точки зрения закона о свободе совести, у нас есть несколько вариантов реализации нашего права на свободу вероисповедания. Это индивидуально, это совместно с другими, ничего не создавая, и совместно с другими, создавая религиозные объединения. Вот. И сейчас практика пытаются... И в том числе суды пытаются этой логике следовать и выносят решение, исходя из, от вычеркивая вот этот второй пункт, что мы можем совместно исповедовать, не создавая ничего. Выносятся такие решения, что вот вы, граждане, собрались, читаете здесь Библию, молитесь, значит, вы создали религиозную группу и не уведомили об этом, а значит, виноваты. С этого первое дело и началось, если вы вспомните, в Орле в прошлом году американец.
Да, мы делали об этом программу.
Да. Вот все вот эти формулировки из решения суда. Мы по нему, кстати, подали жалобу в Конституционный суд. Попросили Конституционный суд оценить, как наш закон говорит, 7-я статья о группах. В частности, мы написали, что статья совершенно ничего не говорит о том, как группа создается, момент ее создания, какие условия, должно ли собрание быть, еще что-то, должно ли какое-то волеизъявление его участников о том, что группа. Вот.
Но это пока на рассмотрение.
Нет, Конституционный суд сказал, что у нас процитировал очень много решений, там, вплоть до Европейского суда, что это право граждан собираться, регистрировать и так далее. А вот была группа создана или не была, это не к Конституционному суду, это к суду общей юрисдикции, в каждом конкретном случае пусть выясняют. А они вот так вот выясняют. Вы собрались, вот буквально в решении суд так и пишет, у этой группы граждан есть признаки религиозной группы. Они группа, они не уведомили, значит... Нарушили закон, в том числе закон о миссионерской деятельности, штрафом.
И в Паторе еще одну церковь, вот она не регистрированная группа, у Анатолия Бойрчука, вот так же вот накрыли. Они как религиозная группа в частном доме, их вообще разогнали, заактировали. Вот это вот свежее уже после нас.
Я вынужден на этом сделать перерыв, боюсь, потому что тема явно не остынет в ближайшие недели, и, скорее всего, и месяцы, и годы. Где выход? Какая наилучшая юридическая отповедь произволу со стороны прокуратуры, властей КГБ, ФСБ? И какая наилучшая христианская реакция на гонение? Конечно, это каждый решает сам, но полезно помнить, что действительно Бог поругаем не бывает. И когда уж Дух Святой приходит, он приходит без бумаг, но зато он приходит неудержимо. И можно уничтожить, может быть, человека, но нельзя уничтожить Царство Божие. А воскресение придет к тем, кто с Богом. Вы слушали «Радио Свобода». В нашей программе участвовали пастор Николай Романюк, адвокат, юрист Сергей Чугунов. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода». Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
И вот опять нас мало неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят? Кого Россия, мама, готова съесть живьем? Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.